Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я представляю вам мою сегодняшнюю гостью. Это Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну что ж, я просто хочу сказать нашим радиослушателям, что немножко другой мы цикл, не немножко, а просто другой цикл мы с Ксенией задумали. Она предложила его, я согласилась, называться будет этот цикл «Времена года». Почему такое название?
Почему такое пришло, название?
Пришло
да.
на ум.
Ну, в первый момент кажется, что мы будем говорить о временах года, да, вскользь, может быть, конечно, мы и будем, потому что ведь времена года да, тема да. сквозная в искусстве, и она существует на протяжении столетий. Но мы выбираем ее для названия по следующей причине. Вот культурные эпохи сменяются, а интерес к теме под названием «Времена года» он не угасает. И не угасает он не потому, что речь идет о смене сезонов, да, не по этой же причине, а потому что вот изображение этих сезонов в искусстве, оно всегда предстает через художественное воплощение и размышления об устройстве мира, о вечности, о месте человека в этом мире, о человеческой жизни, о Боге, то есть о том, что важно для нас. Это и философия, это и, собственно, художественное, это и научное. И называя так наш вот новый проект, мы тем самым, скажем, расширяем горизонты, да, мы сможем поговорить обо всем и о литературе, и о том,
и о картине,
да,
допустим,
и о живописи,
и о жизни человека, и о писателе,
да,
и о поэте,
и о личности, и о сюжете, личности, да. и о языке, и о том,
что он
что волнует современного человека.
Да, да, да.
То есть у нас будет более широкий спектр вопросов. Это именно цикл размышлений. Цикл размышлений о человеке, о человеческой жизни и о том, что для него важно. Поэтому времена года. Ну и не будем мы обходить, конечно, вниманием и, собственно, времена года, потому что тема, конечно, это вечная, и к ней обращались и поэты, и писатели, и композиторы, и художники. То есть мы здесь пойдем уже протаренным путем.
Да,
сказать.
И еще мы там просто можем услышать музыку, даже, допустим,
конечно.
Наших вот гениальных композиторов Чайковского, не наших композиторов, да. Вивальди, допустим, да? Любимую музыку можем услышать в оформлении, хотя бы кусочек.
Кусочки,
да.
да, кусочки.
Да, ну вот это хорошо. И что, лето сейчас?
У нас лето.
Лето
на дворе.
Лето.
Время года, которое кто-то очень любит, кто-то не очень любит, но я думаю... Все помнят замечательные пушкинские строки: «Ах, лето красное, любил бы я тебя,
когда б
ни зной, ни пыль,
ни комары,
да
мухи».
Вот.
Какие-то все наши творческие, ну что-то там, любя, мы, губя, мы...
Ты все душевные способности
губя
нас мучишь, как поля, мы страждем от засухи.
Да? О, наконец,
совместными
вдвоем
усилиями
вспомнили,
да, мы вспомнили. Ну, эти строки помнят
пушкинские. Ну, это индивидуально. Видите, Пушкин не любил.
Он и признавался, что не любил объективно. Я скорее на стороне Пушкина, не знаю, как наши радиослушатели, но, тем не менее, лето прекрасно, как прекрасно любое время
года. Некоторые говорят, что лето – это маленькое жизнь.
Да, безусловно, безусловно. У нас всегда надежды, да, на лето,
да,
потому
да,
что
да.
летом вот...
И
мы,
отпуск бывает, да.
Да, мы отдыхаем, и нам хочется...
Искупаться можно,
всегда
да?
каких-то...
Позагорать.
Да, 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 насладиться отдыхом, и нам
прелестно.
Всегда хочется каких-то приятных эмоций.
Да, 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 да.
Но темы для сегодняшней беседы я предлагаю не столько... скажем, приятные, да, скорее, сколько познавательные и больше философские, наверное. Я предлагаю поговорить о чтении, поговорить о том, почему люди не читают, ведь это на сегодняшний день проблема. поговорить о том вообще, что читать, то есть как сформировать свою вот золотую полку, как говорил Юрий Олеша, какие книги выбрать, потому что ведь у нас сейчас разнообразие книжное, объективно.
Причем такие роскошные издания вообще бывают,
да?
И с таким оформлением прекрасным.
Но это в доступе.
Это в доступе. Дефицит. Раньше, если мы гонялись за такими вещами, то сейчас это, пожалуйста, приходи, бери.
На любой вкус.
На любой вкус.
На любой вкус, да. И кошелек. И, конечно, хочется поговорить о чтении. Это вообще что? То есть, что значит читать? Почему некоторые говорят, что есть даже искусство чтения, и им нужно овладеть? То есть, это не просто вот буквы, да, из которых складываются слова, и ты механически по этим строчкам пробегаешь. Так вот, что это? И здесь мы поговорим с вами о замечательном русском философе, мыслителе Иване Ильине, что у него есть работа, как раз посвященная искусству чтения. Итак, вот наш первый раздел, почему же все-таки люди не читают книги? И вот вы уже, Валентина Федоровна, об этом сказали, что вот раньше, да, был этот дефицит. Вот еще совсем недавно граждане СССР, они считали, причем не без основания, считали, что живут в самой читающей стране. Это была правда.
Это была правда. Это было, знаете, даже начало где-то вот 21 века, вот еще, что мы гонялись за книгами.
Да, я как раз, вы прям, что называется, подхватили мою мысль, я как раз на этом акцентировать внимание хотела. Что же изменилось-то? Почему мы не перестали читать, но мы перестали быть самой читающей страной? Мне вообще кажется, что сейчас вот эта характеристика, она неуместна, что ли. Ни к какой стране, наверное, применить эту характеристику, самая читающая, будет нельзя. Так вот, что же изменилось? И вот вы уже об этом сказали, причем не один раз. В советское время книгу сначала покупали, а потом уже думали, а вообще она мне нужна или нет, потому что был ведь действительно дефицит. И вот даже если мы возьмем какие-нибудь советские фильмы, там даже об этом ведь говорится, причем в самых разных фильмах, что были подписки, что нужно было занимать очередь, были открыточки.
На нее выдавали такие квиточки, значит, на сданную макулатуру выдавали. Какого автора, допустим, Пикуль, Валентин Пикуль там или еще что-то.
Да, и ты, значит, вот получал и ждал.
Шел в магазин,
получал. А только потом, собственно, отвечал себе на вопрос, да, ты хочешь читать Валентина Пикуля или ты хочешь читать какие-то другие произведения. Я даже, знаете, вспоминаю фильм чудесный советский «Профессия следователь», там следователь приходит, да, ему говорят, открыточку давайте, да, там, по-моему, Марина Цветаева. Вот он говорит, так нет у меня открыточки. То есть книга была дефицитом.
Дефицитом,
вот и, это, конечно...
В этом и гвоздь, что была дефицитом.
В определенном смысле, да, потому что что у нас сейчас с вами? У нас чего только нет.
Вот я... И выбирай.
Готовясь к программе, просто зашла на сайты крупных книжных издательств, зашла в некоторые книжные магазины в нашем городе и просто посмотрела. Ну, это изобилие. Просто книжное изобилие. И по подсчетам вот самих издателей или владельцев книжных магазинов, до 30 тысяч названий представлено на сегодняшний день. То есть, ну, это же огромное просто количество.
Это можно, знаете, утонуть в этом.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Но что поражает? Книжный репертуар-то весьма ведь скуден. Прежде всего представлена литература, ну, такая, книжный ширпотреб. Это не значит, что его не должно быть. Mm-hmm. Его по-разному называют. Ширпотреб, там, макулатура и так далее.
Но чтиво.
Чтиво. Вот, очень хорошее слово. Это для одноразового пользования, скажем так.
Допустим, поехал в поезде.
Да.
Тебе нечем заняться. Сидишь и читаешь.
Да, как бы перелистываешь. Да, потом можно спокойно оставить,
можно оставить
в электричке,
сказать,
и двинуться.
Пускай другой читает.
Да, совершенно верно. Есть дамские романы, есть там детективы, триллеры, фэнтези и так далее. И вот в этом разнообразии можно очень легко потеряться. То есть, смотрите, с одной стороны разнообразие, да, с другой стороны скудный выбор-то. Как тебе понять, когда ты только вот оказался? Вот ты еще формируешься как личность, и вообще-то ты хотел бы, чтобы у тебя была своя библиотека, ты хотел бы ее создать, сформировать. То есть на что тебе опереться? Как тебе прививать вот эту любовь к чтению самому себе, или если речь идет о родителях, да, как подрастающему поколению? Если вот у нас такое изобилие, но при этом мы развращены в определенном смысле этим изобилием, нам доступно это. Пожалуйста, бери, не хочу. Ладно, куплю, потом подумаю, когда буду читать.
Как всяческое изобилие в любом смысле, оно человека скорее... значит, как-то не нацеливает на что-то,
а разбрасывает,
разбрасывает в разные стороны. Вот да, я, допустим, недавно зашла, думаю, у меня все есть, классика у меня есть, я ее читаю, там, перечитываю и так далее. Но мне хочется вот почитать, допустим, какой-то интересный детектив. Ну, нравится мне все равно.
Так это хорошо.
Вот. И, допустим, я подхожу к продавцу, а она уже предлагает свою, так сказать, версию какую-то, свое представление. Она не спрашивает, что у меня, так сказать, почему я хочу, вернее, что я хочу, допустим, там, с каким уклоном, так сказать, этот детектив, то есть...
Такую литературную рекомендацию вам хотелось бы получить.
Да, на что он бы вообще вот, как бы, чем, какими... детективщиками, что ли, писателями такого толка, какими вы интересуетесь.
Кого посоветуете?
Кого посоветуете? Вот такие вот вопросы задает. Но я не уверена, что я возьму, допустим, ту книгу, которую она мне посоветовала взять, и она мне понравится. Я вот не уверена. Вот я взяла, и до сих пор она у меня лежит на полке, пока не, не открываю ее.
Вот с одной стороны, вот эту картину мы получили, да? То есть вот это вот книжное изобилие, оно нас развращает в определенном смысле, и мы теряемся, мы не знаем, как нам выбрать ту книгу, которая действительно нам будет интересна.
Да, да, у каждого ведь свой.
Безусловно, то есть своя книга, своя библиотека, и вот снова сошлюсь на Олег, да, вот своя золотая полка. И вот вы только что сказали, у вас есть библиотека, у меня тоже есть библиотека. Ее еще мой отец начал создавать. У вас тоже прекрасная библиотека, и создавалась она не только вами.
Ну, начиная с вот как супружеской начала жизни.
Совместной,
55 лет, так сказать, вот мы покупали эти книги.
И согласитесь, критерием было, что вам захочется не только прочитать, но и перечитать. Вы даже об этом сказали.
Да, да.
Я хочу это перечитать.
Да,
не
да,
оставить
да.
в электричке, да?
Да, да,
а
да.
я хочу это перечитать. Может быть, откроется для меня с новой стороны. И вот получается, что одна из первых проблем, причин, по которой люди читают мало, это вот разнообразие, как ни странно, книжное разнообразие. В котором ты просто теряешься, и я даже позволю, знаете, себе такую аналогию. Вот есть изысканный ресторан, а есть фастфуд. Но ведь очевидно, чему отдают предпочтение.
Есть кафешка какая-то.
Востребован более фастфуд, чем изысканный ресторан. Потому что ведь изысканный ресторан требует даже...
И вложений, и антуража.
То есть ты в шлепках и шортах не придешь, тебя могут попросить выйти.
Да.
Скажут, не соблюдаешь дресс-код. То есть вот даже на таком уровне, да, вот вроде бы еда. Но это тоже часть культуры, то, как мы принимаем пищу. А здесь пища духовная, и поэтому вот одна из причин – это вот это. Это вот на мой взгляд.
Мне кажется, что со мной
солидарны и исследователи, но они немножко иначе формулируют вот причины, по которой люди не читают. И я вот позволю немножко статистики.
Так.
Что они говорят? Более 50% считают, что читать не нужно. У них просто нет интереса. Они равнодушны к этому процессу.
Что всю информацию они получат там, где, так сказать, в интернете там и прочее.
Да, вот пролистывание.
Страниц.
Пролистывание страниц в интернете. У более чем 25% нет времени. не хватает. То есть отсутствие времени, да. Вот современная жизнь – это, видимо, жизнь скоростная. Нет возможности остановиться и элементарно вообще вокруг себя, да, посмотреть, что происходит. 21% указывают в качестве причины финансовую составляющую. То есть они считают, что книги – это недоступный по бюджету продукт. Ну, где-то я могу с этим согласиться. Даже могу привести пример. Вот одно из прекраснейших изданий, например, учебника для музыкантов, русский как иностранный, стоит на некоторых маркетплейсах до 10 тысяч рублей. Это очень дорогое издание, хотя это всего лишь учебник. Вот. Так, конечно,
учебник
быть не должно.
По музыке?
По русскому языку, как иностранному, для музыкантов.
Для музыкантов.
Да, для музыкантов, то есть адресное издание. Оно великолепное, это издание, но при этом, вот обратите внимание на цену, конечно, такая стоимость, она многим не по карману.
Естественно. Особенно студентам.
Конечно.
Там, допустим, да.
И менее 2% называют в качестве причины сложность с самим процессом чтения. Меня вот это объективно напугало, даже цифра около 2%, потому что у них, значит, проблемы когнитивного характера. А процесс чтения...
Вот это
Вообще понять, да, что написано, и действительно сейчас с этим есть сложности.
И осмыслить вообще.
Осмыслить.
В чем здесь соль-то, так сказать?
Да,
что
да,
хотел
да,
сказать автор?
Ну, это вот к вопросу о том, что на сегодняшний день у нас все умеют читать и писать, но при этом слово не осмысленно, оно непонимаемо, а ведь такие авторы, как Достоевский, Толстой, Александр Сергеевич Пушкин, они требуют погружения в процесс чтения, они требуют твоей подготовленности. Ты не пролистнешь это вот, как говорится, легким движением руки, да, вот эти рилсы, как просматривают на сегодняшний день, ты так не поступишь с литературой серьезной, глубокой литературой. А она может быть самого разного толка, да, эта литература, самые разные жанры будут представлены. И поэтому вот если мы с вами в совокупности посмотрим, да, то получается, что почти 80% это люди, которые не читают, потому что у них нет элементарной, как выражаются современным языком, мотивации. Им не интересно это. А вот это уже серьезная проблема.
Это
мне
уже
кажется.
Проблема, да.
То есть, когда человек себя таким образом обедняет, это, безусловно, сказывается на его общем развитии. И тогда возникает вопрос. Вот у меня он, во всяком случае, возникает. А как сделать так, чтобы этот интерес появился? Но ведь, наверное, это должно прививаться
с детства.
С детства. Потому что если мы вот обратимся с вами к семантике слова «культура», то это в русском языке существительное, а в языке-источнике, в латинском языке, это причастие. И дословный перевод, это от глагола «колю» – «возделывать», то есть глагол вообще конкретного физического действия, и дословный перевод будет звучать примерно так. Должное быть возделанным, привитым. Получается, культура-то сама по себе ведь не берется, значит, мы ее должны привить. Это должны делать родители, школа, да? Мы сами.
Садик,
то
буквально
есть там же очень
маленький, да.
Много кто принимает
участие. Да.
И получается,
пока
что...
пока на это не обращают просто внимания.
Не обращают внимания. И довольно ведь сложно, когда ты достиг определенного возраста, да, спохватиться.
И потом тебе скажут, учись читать.
Да. И учись читать не в смысле, да, буквы как складываются, как гоголевский персонаж воспринимал тексты, что ему ужасно нравилось.
Именно с пониманием.
Да, вдумчиво читать.
Вот
пытаясь понять авторскую мысль, авторскую задумку, пытаясь вот в этот диалог вступить с автором. И позволю себе немножко математики. Вот давайте возьмем обычного обывателя. Вот у обычного человека, так, нас большинство таких.
Ну да.
То есть люди одаренные, они же всегда в меньшинстве. А обыватель, он в большинстве.
Не менее 80%
конечно.
Населения.
Вот сколько книг обыватель в состоянии прочитать за свою жизнь? Ну вот примерно. Ну вот давайте, допустим, ориентир возьмем, да, хотя я считаю, что это малодостижимый ориентир. Вот он будет в неделю читать по книге. Угу. Хотя это ведь маловероятно, в силу объективных причин. Но давайте хотя бы вот по книге. Да. Значит, сколько примерно получается книг? Неделя, книга в неделю, в месяц, значит, где-то 4 книги получается. Значит, в год он прочитает чуть больше 40 книг. Ну, 12 месяцев, да, то есть, ну, там около 50.
52 недели, да. Значит, то есть, ну, вот где-то все равно книг 40, не
он просто физически, еще с вами взяли, человек будет читать книгу в неделю, что маловероятно, даже если человек очень, собственно, любит читать, у него времени может не находиться на это. Поэтому это такая во многом утопия, конечно, будет. Теперь давайте прикинем, сколько читательский стаж у человека. Но он же начинает читать не в грудном возрасте, так ведь? Да. В осознанном,
собственно. Ну, даже если он, так сказать, такой продвинутый вундеркинд.
Ну, раньше 10 лет точно. И то ведь, смотря, это же будет не вся еще литература ему доступно.
Ну, так, допустим, я просто сужу по своему сыну, он, значит, начал читать где-то, но не он начал читать, а я ему читала. Вот.
То есть, да, даже ну, давайте вот детский возраст, допустим.
Он все время просил, почитай.
Конечно,
почитай.
Потому что это интересно.
Интересно.
Ну, вот примерно, детские, да, там, конечно. Какой у нас с вами будет читательский возраст? Ну, допустим, ну, лет 50-60. Ну, да. Примерно. Ну, вот лет 50, я имею в виду, в течение, скажем, 50 лет мы будем читать.
Лет 50, скажем.
То есть, получается, если мы с вами...
Хотя
вот
мы потом меньше уже читаем.
40 книг в год умножим примерно на 50 лет, так, то что мы с вами получим? Сколько в течение жизни сможет прочитать? Примерно. Да?
Примерно.
Две. Это в лучшем случае.
Это в лучшем
просто
случае.
Потому что он не сможет физически. Так ведь?
Не
то
сможет,
есть, то есть очень много книг просто не будут открыты человеком в силу того, что у него нет времени
да,
на
конечно,
это.
Конечно.
Нет времени. А если еще и отсутствует интерес, то тогда совсем беда. Да?
Совсем беда.
И возникает вот, собственно, вопрос, а как привить этот интерес к чтению и как сформировать вот эту вот золотую полку?
Тягу.
Да. И тягу в том числе.
И тягу,
да?
И количество книг,
допустим. С чего начать?
Да.
С чего начать? Угу. И вот я, готовясь к программе, решила посмотреть, какие книги любили читать выдающиеся умы нашего Отечества.
Угу.
Может быть, для кого-то это будет полезной рекомендацией. Может быть... Любя того или иного автора, вы заинтересуетесь тем, что любил он, и откроете для себя вот мир литературы, и так родится интерес. Я выбрала не так много имен, потому что мы ограничены временем нашей программы. И начну, конечно же, с Александра Сергеевича Пушкина. Потому что это выдающийся мыслитель, выдающийся. Я нынче в очередной раз побывала в музее на Мойке в Санкт-Петербурге Пушкина, где он провел последние дни.
Это музей...
На Мойке.
Русский музей.
Нет, это дом, где он жил.
А,
да,
дом,
на
где
Мойке,
он жил,
да,
то есть там библиотека.
Да, вот там его роскошная библиотека, и там вот как раз он провел свои последние дни. Она, конечно, потрясает, эта библиотека, поэта, писателя, философа. И вот что мы узнаем. В ранние годы Пушкин прочел огромное количество книг на русском, французском, английском и латинском языках. Его отец уже собрал большую библиотеку с разнообразными изданиями. Молодой Пушкин любил читать Гомера в переводе на французский, Плутарха, Дени Дидро, Шекспира и Руссо. Очень любил
ну,
этих
в общем,
авторов.
И
какая разноплановая да, литература.
И, в общем-то, и мыслители, и философы, и непосредственно...
И антично. Вот античный пласт,
античный,
мне кажется, очень важен. А он у нас как-то вообще вынесен за скобку сегодня.
Ну, вообще
вот
у нас...
Вот обратите внимание,
да.
Вот сейчас услышать, что человек
изучает?
Читает Цицерона, Платона, Плутарха. Я уж не говорю там про Ливия, допустим, да, или поэтов античности. Это вообще что-то из ряда вон выходящее будет. Mm-hmm. Когда Пушкин учился в лицее, он зачитывался Жуковским. Крыловым, Гнедичем, очень интересовался всегда Пушкин отечественной историей, особенно эпохой Петра I, и мы знаем, что благодаря этому появились многие произведения. Да, и «Медный всадник», и «Полтава», и «Полтава», и уже назвали «Капитанская дочка».
«Капитанская дочка», и что еще? Ну, истории.
Да, Петра. Да, история. Да, 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 да. Он же очень много времени этому изучению уделял.
И... Так он ведь не просто писал, он же изучал прежде.
Да. Прежде вот изучал. Это и было вдумчивое чтение. Да, 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 вот да. Интересный список, да? Вот вы сразу же отметили, что и философы, и историки, и да, поэты, и писатели, и баснописцы, то есть кого только нет, самые только разные нет. Жанры, да еще на разных
пласты
языках.
Пласты такие, ой-ой-ой, вот, прямо пласты.
Вскапывал, да, да вот вскапывал. Он, пытаясь понять, и формировался сам как
и
личность.
Сам. А как, изучая вот таким образом очень глубинно, как не образовываться, не расти самому при этом?
Абсолютно с вами согласна. И позднее вот сам Пушкин уже собрал внушительную библиотеку, вот я ее видела собственными глазами, по подсчетам библиографа Бориса Мадзалевского, в нее вошли более 1500 книг. То есть это огромная библиотека. И из них только 529 на русском языке, а остальные на 14 иностранных. И это не просто книги для интерьера. Вот сейчас же очень часто книги для интерьера. Даже видно, что их никто не читает, потому что...
Что они как стояли, так и стоят. Да.
Когда вот
даже
люди читают, они... понимают, что книги лежат в самых разных местах квартиры. Да. И они переставляются, у них иногда потрепанные обложечки.
Они ставятся, допустим, стопочкой, вот это мне надо прочитать в ближайшее время.
А здесь у меня какие-то отметки, закладки, тут закладки, я оставил, да, вот это, была бессонная
вот
ночь
это,
на
вот
кухне.
Это вдумчивое чтение.
Да, совершенно верно. Вот вам, пожалуйста, Александр Сергеевич Пушкин, и, как вспоминала его сестра Ольга Сергеевна, он очень рано обнаружил охоту к чтению, и уже 10 лет любил читать Плутарха, Илиаду, Одиссею в переводе на французский, часто забирался в кабинет отца и читал другие книги. То есть вот интерес с детства, да, и вот мы, пожалуйста, с вами получили глубочайшего мыслителя, глубочайшего, умнейшего человека своего времени. Михаил Юрьевич Лермонтов, который рано ушел из жизни.
Это меня еще больше восхищает.
Да, ведь...
Это еще больше. Я... Даже, вот простите, это несравнимые, конечно, вещи. Пушкин, там, Лермонтов, в том смысле, что не надо их сравнивать.
Конечно.
Не надо. Но просто за 26, там, неполных 27 лет создать такие вещи...
Ну, я абсолютно тоже, с вами согласна.
Который тоже гениальный.
Драма «Маскарад» в 21 год. Глубочайшее произведение,
это что
очень
такое?
Современное.
Кто у нас 20 лет вообще думает на
В 20 уровне? Лет на сегодняшний день многие все, чем могут похвастаться, это глупейшими провокационными роликами там, в какой-нибудь соцсети.
Да, да.
И совершенно непотребным поведением, которое вот они транслируют. Да, неразвитой речью и так далее. Вот. А здесь... такая глыба, да, и если бы не такая трагедия, как ранняя гибель на дуэли, то неизвестно, какой бы пласт еще мы получили, о чем бы мы еще размышляли и говорили.
Так ну, вот, он тоже очень... человек такой чести высокой, конечно,
да.
Был. Он тоже не терпел вот каких-то издевательств, измывательств и прочих вот таких вот вещей.
Вы же знаете эту замечательную... Русское замечательное выражение, да, таланту нужно помогать, бездарности пробьются сами.
Да.
Бездарности, они всегда завидуют
они
таланту.
Они всегда.
Они ему мстят. И в определенном смысле, да, это
была
вот,
месть,
конечно,
да.
Сталкиваются талантливые
говорят,
люди.
Говорят, уж далеко не будем забираться, но говорят, что вполне, так сказать, созданное.
Вполне возможно. Мы этого точно не знаем, допустим, занимаются исследователи.
Пускай занимаются,
но то, что таланту всегда тяжело, это безусловно. Пасквили всевозможные с Александром Сергеевичем Пушкиным.
Провокации.
То же самое было, да, провокации.
Провоцировали.
Провоцировали и незаслуженно совершенно оскорбляли его супругу, mm-hmm. прекрасного человека. И потом ведь даже это продолжалось довольно mm-hmm. долго, да. Mm-hmm. Ну, вот мы в это углубляться не будем.
Итак, не будем, просто мы говорим
об уровне
чтения, какое было чтение у них. А он, Лермонтов тоже, извините меня, он же болел до 14 лет и занимался чем? Ну, чем он мог заниматься? Он, конечно, чтением занимался.
Это вот вам развитие, да? Поэтому мы и получаем такие образцы. Итак, Михаил Юрьевич Лермонтов, как и многие его современники, читал книги на нескольких языках: русский, французский, немецкий и английский. Он очень любил Пушкина.
А как же? Создано это
да,
стихотворение.
На смерть поэта он напишет замечательную работу и воспримет это как личную трагедию. Он очень любил Жуковского. Вот опять, да, Жуковский, вот обратите внимание, снова mm-hmm. Жуковский. Он любил Вальтера Скотта. В юные годы очень увлекался Байроном, что неудивительно. Байрон же оказал серьезное влияние на его творчество. В частности, особенно отмечал Лермонтов «Паломничество» Чайльд-Гарольда и «Корсара» Байрона. Большое впечатление на поэта произвели баллада Колериджа «Сказание о древнем мореходе», роман Айвенга Вальтера Скотта и «Тристан и Изольда» Жозефа Бидье. Но самой любимой книгой, и вот это очень интересно, да, самой любимой, это он называл эту книгу самой любимой, это его любимая и самая важная для него книга. Так вот, своей самой любимой книгой Лермонтов называл «Откровение Иоанна Златоуста». Вот вам книга номер один.
«Откровение Иоанна Богослова»?
Златоуста.
Златоуста?
Да. Угу. Иоанна Златоуста.
Также да. называется «Откровение», да. «Апокалипсис», «Откровение», да. Иоанна Богослова, да?
Да, да.
Чтобы не перепутать.
Да, вот очень интересно, да, эта книга была первой, номер один. Фёдор Михайлович Достоевский, вот это личность
вообще
удивительная.
Это Евангелие, которое он всё испещрил, так сказать.
Глубина, масштаб личности, да, поражает. И вот тоже опять, да, с ранней юности увлекался литературой, потому что иначе тебе времени не хватит. До того, как стать великим писателем, он читал Данте, Диккенса, Шиллера, Бальзака и других авторов. То есть опять вот, да, и зарубежная литература активно у нас представлена, которую сейчас у нас тоже за скобку вынесли. В течение всей жизни неоднократно, а мы с вами об этом сегодня говорили, перечитывал Дон Кихота Сервантеса, Ускок Жорж Санд, Кандид Вольтера, Историю Жиль Бласа из Сентильяны Лесажа, «Отверженных» Гюго и люблю. «Последний день приговоренного к смерти» тоже Гюго. Гюго Достоевский очень
ценил. Я очень
ценил.
Люблю вот «Отверженные» очень.
Для обожаю. Меня Гюго тоже автор совершенно потрясающий, потому что, когда я узнала о том, что он был богоборцем, но при этом написал один из самых богоутверждающих, что ли, романов «Отверженные»,
таким,
вот меня это потрясло в свое время.
С такой высоты милосердия,
да.
вообще, да?
«Отверженные», да, это просто...
Будучи вот отверженным.
Богоборцем.
Да.
Откровенным причем, непримиримым. И вот это вот правильно говорят, да, что вдохновение – это вот то, что подвластно ли оно вот, осмыслению.
Осмысление,
из
да.
отечественных авторов – Пушкин, Гончаров.
Это он читал.
Да. Угу. Пушкин, Гончаров, Гоголь.
Достоевский.
Некрасов. Mm. Особую роль, это уже сам Достоевский отмечал, и здесь очень интересная история. Особую роль в жизни писателя играли рассказы о жизни Христа. Mm. Когда писатель ехал в Омск, в Тобольске жены декабристов подарили ему Евангелие.
Ой, это...
Последующие 4 года в Омске, в Остроге, он читал только эту книгу, остальное было
читал
запрещено.
И перечитывал.
Да. Вот оцените, 4 года. Одна книга. Это правильно же некоторые говорят, достаточно
такая,
одну книгу прочитать, и, собственно, больше ничего не нужно. И интересно то, что писатель хранил подаренный экземпляр вот этой книги всю жизнь и перед смертью передал эту книгу сыну Фёдору, Сейчас она находится в музее-квартире Федора Михайловича Достоевского. То есть это своего рода реликвия семейная. Настолько важна она была для Достоевского.
Евангелие Достоевского вот, написал же у нас один из
Ну, потому что без нашей, вот, христианской философии Достоевского не осмыслить. И вот вам, пожалуйста, да, книга, которая чрезвычайно была важна для самого Достоевского. Следующая глыба — Лев Николаевич Толстой. Да? Вот он основателен, конечно, во всем. Меня вот это потрясает черта.
И тоже против Троицы.
Да, вот тот же очень интересная личность.
Ну, Бога он не отрицал, но своего Бога.
Вот в 1891 году издатель Михаил Ледерле попросил Льва Николаевича Толстого назвать книги, которые повлияли на него больше всего. И Толстой вот со своей основательностью подошел к этому вопросу очень серьезно и подготовил целый список, который разделил на периоды жизни. Причем он написал степень воздействия на него той или иной книги, характеризуя следующим образом книги. Большое, очень большое и огромное. И вот что у него получилось. До 14 лет огромное влияние на Льва Николаевича Толстого оказали «История Иосифа из Библии», «Русские былины и народные сказки», с 14 до 20 лет «Евангелие от Матфея», «Нагорная проповедь» и «Исповедь Жан-Жака Руссо». Еще он называл вот книги, которые особенно были ему интересны в этот период, «Ви» Николая Васильевича Гоголя и «Жизнь Дэвида Копперфилда», рассказанная им самим Диккенсом. Вот опять Диккенс, да, Диккенс у нас с вами звучит. В возрасте от 20 до 35 лет очень большое влияние, да, Толстой это подчеркивал. Собор Парижской Богоматери Гюго, и у нас опять Гюго, да. «Одиссея» и «Илиада» Гомера. Обратите внимание, да, в каком возрасте читал Лев Николаевич Толстой Гомера. «Герман и Доротея» Гёте. В более позднем возрасте Толстой отметил огромное влияние «Отверженных Гюго», «Евангелие на греческом языке», «Мысли Паскаля», «Труды Эпиктета», «Конфуция» и «Менция». То есть, опять, насколько разноплановая, и я вот хочу обратить внимание на то, что мы вот уже о четвертом русском писателе-мыслителе говорим, есть и античная литература, и зарубежная, и обязательно представлена духовная христианская литература. И почти все называют ее вот в числе важнейших, оказавших огромное влияние на формирование, да, тебя как личности, как писателя. Вот любопытно, да, и если подытожить, вот очень интересный получится список, и во многом авторы ведь повторяются.
Повторяются,
то есть...
Жуковский, например, у Пушкина и...
Да. Пушкин начинает повторяться у всех авторов после того, как появился в нашей жизни Пушкин.
Кто у Пушкина, значит, у Пушкина Жуковский и...
У Лермонтова Жуковский.
У Лермонтова Жуковский. Ну, то есть они вот недалеко были от него в это время.
Причем, если мы с вами посмотрим, да, такая вот... Последовательность существует, определенная взаимосвязь вот это времена существует. Это очень интересно, потому что вот если, допустим, взять, мы говорили про 19 век прежде всего, если, например, взять писателей 20 века, Михаила Афанасьевича Булгакова, да, тоже глыба 20 века, вот он называл своим любимым писателем Николая Васильевича Гоголя. То есть вот она, да, преемственность идет.
А потому что там очень много тоже мистики есть, да?
Да, и вот этого, вот этой сатиры, вот этот язык гоголевский великолепный.
Какой-то такой вот изысканный прямо вот такой, знаете, сатиры. И
обратите внимание, да, Достоевский называет Гоголя любимым автором отечественным, одним из любимых. Булгаков называет, и мы видим с вами в произведениях того же Булгакова и элементы гоголевского, ну, не стиля, да, но вот гоголевского этого языка, и элементы Достоевского, потому что это все оказывает влияние на личность того, кто пишет и читает, безусловно.
Ну, как не читая, как не сформируешься прямо как, вот, ну, как писатель, даже как человек,
как человек даже,
не сформируешься,
да.
Писатель тем более.
И вот
багаж должен быть.
Да, да, да. Вот этот обзор, мне кажется, интересен, потому что можно попытаться на основе вот этих рекомендаций выдающихся умов не только нашей страны, но и мира. Эти люди вклад внесли в мировую культуру. Можно составить и свой список, и, может быть, появится тогда интерес. Ну и, подводя итог, несколько слов, а как все-таки вот, собственно, выработать в себе привычку читать, и что такое вообще читать? И здесь я сошлюсь на работу Ивана Ильина, выдающегося русского философа. Она так и называется «О чтении». И вот что он пишет. «Не все читающие владеют искусством чтения. Глаза бегают по буквам, из букв вечно выходит какое-нибудь слово, это как у гоголевского героя. И всякое слово, да, что-нибудь да значит. И в результате чтение становится механизмом без духа, безответственной забавой, невинным каким-то развлечением. А на самом деле Ильин называл это культурой верхоглядства. Очень ведь хорошее слово. Вот ты вверх, по верхам, да, скользишь.
Прямо хлестаковщик.
Да, да. Настоящий же читатель отдает книге свое свободное внимание, все свои душевные способности и свое умение вызывать в себе ту верную духовную установку, которая необходима для понимания книги. Читать значит искать и находить. Надо чувствовать сердцем и созерцать из сердца. Вот что такое настоящее чтение. Одного рассудка и пустого воображения для чтения недостаточно. А значит, продолжает Ильин, искусство чтения надо приобретать и вырабатывать в себе. Чтение должно быть углубленно. Оно должно стать творческим и созерцательным. И только тогда нам всем откроется его духовная ценность.
И для наших слушателей созерцательно.
Созерцательно.
Вот, расскажи, смысл какой вкладывается?
Созерцательно в том, что ты все душевные силы вот задействуешь, чтобы вникнуть, понять, что образует, собственно, основу произведения. Вот я это понимаю
так. То есть углубленным.
Это душеобразующая таким, сила. Да, да,
углубленным, когда... сердечным таким.
Да, да, да.
И духовным, да. Душевным и духовным.
Ты наблюдаешь, ты ищешь, ты пытаешься понять, ты задаешь вопросы, ты вступаешь в этот незримый диалог с автором.
Потому что у него это очень важное слово, у Ивана Ильина – созерцать. Потому что один из, так сказать, характерных качеств русского человека – это созерцание, умение созерцать.
Ну вот это предлог, приставка «со», «со» говорилось, мне вот очень она нравится, ты сопричастным становишься, вот поэтому вы вместе с автором.
Да-да-да.
То есть ты пытаешься понять его, и он тебя ведет вот по этим лабиринтам своей мысли, и ты все силы свои душевные отдаешь. Вот для меня ильинское созерцание как раз в этом. И тогда ты учишься именно читать. И тогда, вот тогда тебе и открывается понимание, потому что оно так просто не откроется тебе, понимание, что читать, а чего читать не следует, на что не следует тратить время, как у Дороти Паркер есть выражение замечательное у американской писательницы. Это не та книга, которую нужно, я тут своими словами немножко, которую нужно перечитать, это та книга, которую нужно зашвырнуть за шкаф. То есть ее не нужно ни в коем случае перечитывать и открывать. И поэтому есть чтение, которое углубляет душу человека, строит его характер, а есть то, что разлагает душу человека и обессиливает ее, эту душу. Поэтому вот мы и должны стремиться к тому, чтобы, собственно, наше чтение было вдумчивым и воспитывать в себе. Это же всегда требует усилий. А по чтению мы сможем определять человека.
Что
ибо каждый
читает.
Из нас, да, есть то, что он читает. И каждый из нас есть то, как он читает. Потому что одному дай колобка, и он увидит там порнографию объективно. Ну, согласитесь, да, то есть мы же в этом смысле очень разные. А другой будет видеть глубину и даже воспитательную ценность в сказке «Колобок». И поэтому все мы становимся незаметны тем, что мы вычитываем из прочитанного, как бы букетом собранных нами в чтении цветов. Mm-hmm. Вот такой образ использует Иван Ильин. Mm-hmm. Поэтому давайте учиться читать, учиться, овладевать искусством чтения.
Создавать свой уникальный букет.
Букет, да. Mm-hmm. Красивый образ, красивый уникальный образ. Букет цветов.
Ну, на этом мы закончим.
Да.
Об искусстве чтения мы говорили сегодня.
Что читать, почему читать?
С Ксенией Борисовной Поздняковой, лингвистом-переводчиком, преподавателем Уральской государственной консерватории. Ну, это очень важно для нас вот сейчас понять, как читать, что читать. И надо возвращаться все-таки, вот раз мы были самой читающей страной, все-таки надо как-то вот оправдать, наверное,
доверие предков.
Оправдать, да, действительно, вот это вот наименование «самая читающая страна».
Значит, у нас все для этого есть.
У нас все для этого есть, да. И сейчас книг много.
Это правда.
Спасибо вам,
пожалуйста,
Ксения Борисовна.
Всегда рада.
Это была новая программа, начало новой программы «Времена года». До свидания.
Всего доброго.
До новых встреч.
Спасибо.
До осени.
До осени.
Мы решили с вами, что каждую часть года мы будем встречать улыбкой и какими-то вот такими вот изысканиями.
Размышлениями.
Размышлениями, да. Спасибо. До свидания.
Всего доброго.